Глава 20. С того дня, как вернулись мои фейри, прошло уже 5 суток. Пусть вести, которые они принесли, были не самыми радостными, но меня они заставили облегченно выдохнуть. Отсутствие механизмов добычи быстрой информации, а также способов мгновенной связи, к которым я привык в моей прошлой жизни, порождало мучительную неопределенность. Сложно строить планы и готовиться к чему-либо, когда, по сути, не совсем понимаешь, к чему именно. Теперь же, благодаря своей предусмотрительности и моим помощницам, я знал, к чему готовиться. С северо-востока в нашу сторону двигалось 5-тысячное войско, 1000 красных плащей, 3500 аталийских легионеров и 500 арбалетчиков. Кроме того, они тащили за собой несколько осадных орудий. Если сведения, которыми со мной любезно поделился Чезаре ди Нобиле, верны, в войске, что блокировало серое предгорье, не было авантов, только 6 сильных медиусов и десяток экспертов. В случае обнаружения вражеской армии, фейри получили приказ близко к ней не приближаться, только пересчитать издалека солдат и быстро вернуться ко мне. Если у багряных рыцарей есть свои душеловы, моим помощницам не спастись от темников. Помощницы еще недостаточно сильны, чтобы противостоять этим тварям. Но Вайра все-таки смогла учуять пятерку страйкеров среди красных плащей. Вот, собственно, почему Альберто ди Ланци не спешил. Он ждал подмогу. В ту же ночь я экстренно собрал наш военный совет и сообщил о приближении еще одного войска. Признаюсь честно, спокойная реакция моих соратников на эту новость меня немного удивила. Даже представители города отреагировали нормально. В тот момент, когда все присутствовавшие на совете командиры смотрели на меня, я, кажется, впервые осознал, кем, по сути, являюсь для всех этих людей. Раньше, в прошлой жизни, у меня было всего трое близких людей. Вадома, воспитавшая меня, Мамору Ямада, вложивший мне в руку первый меч, и Таис, ставшая моей сестрой. Я всегда был одиночкой. Теперь же мой ближний круг ежедневно рос и увеличивался. Кроме того, в какой-то момент жизни нескольких тысяч людей, большинство из которых я даже не знаю, стали напрямую зависеть от моих решений. Конечно, сейчас всех этих людей еще рано было называть моими ближниками, но я понимал, что именно в такие времена, еще в древности, вокруг первых вождей или вожаков стай, собирались ближайшие соратники, на которых в будущем он мог опереться в трудный час. Откровенно говоря, я не рассчитывал на подобное развитие ситуации. У меня был план, как можно комфортнее провести мою последнюю жизнь. Не спорю, исходя из местных реалий, иногда я шел на риск, но сейчас другое дело. Чем дальше я продвигался, тем глубже погружался в этот военный конфликт, участие в котором мне бы хотелось избежать. Должен заметить, что я в последнее время постоянно был на виду. Отчасти в каких-то моментах так и было задумано. Но теперь ситуация стремительно менялась. Это было похоже на то, как кто-то слепил маленький снежок и спустил его с высоченной горы. Постепенно этот снежок начал превращаться в большой снежный ком. В течение нескольких месяцев из командира небольшого наемного отряда я превратился в предводителя войска, численность которого уже превышала численность легиона. А ведь это уже совершенно другой статус. Последнее, чего я добивался на этом этапе, так это превращаться в самостоятельную политическую фигуру. Ведь я прекрасно знаю, чем заканчивают такие люди. План был постепенно работать над осуществлением моей задумки, которая появилась у меня по мере того, как я вникал в местную жизнь. Причем этот план постоянно модифицировался и, как скелет, постепенно обрастал мясом. Чем выше я поднимался по репутационной лестнице, тем больше ранее невидимых мне деталей обнаруживалось на моем пути. Например, оказалось, что как-то увильнуть или отказаться от вступления в гильдию магов не получится. Сам король рекомендовал мне не тянуть с этим решением. Правда, на время моей миссии я получил отсрочку, но рано или поздно этот вопрос снова встанет передо мной в полный рост. Кроме того, мне нужна легализация как моего будущего теневого бизнеса в Марграфстве, так и того, что я постепенно строил на фронтире с моими товарищами из Тулона. И конкуренты в виде янтарной гильдии магов на моей земле мне не нужны. Все это навело меня на мысль создать собственную магическую гильдию, которая будет абсолютно легально заниматься всеми направлениями магии. Артефакты, зелья, тренировки страйкеров и целителей от будущих перспектив захватывало дух. Марграфство де Валье как нельзя лучше подходило для этого. Тихое место, далеко от столицы и короля, а также от других гильдий. Я уже даже сделал первые шаги в этом направлении. Например, дал задание Ниссе, чтобы та начала сбор информации обо всех истинных и первородных, которые были бы не прочь перебраться в мою марку. О теневых магах тоже не забыл. Перед походом я отправил мсье Дармаля в Абвиль с посланием к Урсуле Хук, той самой хозяйке оружейного магазина, где я впервые увидел доспехи страйкеров. На положительный ответ на мое приглашение перебраться сперва в столицу, а потом в мою марку я не рассчитывал. Помнится, наша последняя и единственная встреча, если не считать ее присутствие на моей дуэли с длинноносым виконтом, закончилась не на самой положительной ноте. Но Урсула Хук неожиданно дала согласие и изъявила желание как можно скорее перебраться в Эрувиль со всей своей лабораторией. Именно туда и направилась моя флотилия под охраной Эрики Берн с заданием попутно заглянуть к коту и продать ходовые товары на рынке в Сардане. К слову, вместе с месье Дармалем, по моему приглашению, в Эрувиль приехал и мэтр Робер, тот самый лекарь, который продал настойку из пыли алого пустыша Бертрану и который не побоялся высказаться в защиту моего камердинера. Сейчас он при моей поддержке открыл лечебную практику в стремительно меняющемся торговом квартале и выполнял для меня одну важную миссию. Я же, в свою очередь, перед отъездом обеспечил его приличным количеством лечебных зелий. В будущем моя магическая гильдия постепенно превратилась бы в сильнейшую и влиятельнейшую корпорацию на материке. Но ключевое слово здесь – постепенно. Сейчас же я не был готов конкурировать с сильными мира сего. Правда, это не означало, что я плюхнусь на спину и подожму лапки. Раз уж влип во все это дерьмо, то я намерен выбираться из него всеми доступными способами, и желательно с прибытком. Весть о том, что на помощь серому жнецу идет войско аталийцев, разнеслась по городу со скоростью ветра. Гандервильцы, видя, что мы никуда не собираемся уходить и бросать их на произвол судьбы, только удвоили усилия, готовясь к осаде. За последние 5 дней я облазил весь город, заглянул в каждый закоулок и каждое темное место. Не проходило и часа, чтобы я кому-то не понадобился. А сегодня вечером ко мне пришел Хейдельф и мои фейри, чтобы напомнить о ритуале. Все дело в том, что каждые 10 лет истинные первородные этого мира празднуют начало так называемого нового цикла. И так вышло, что сегодняшняя ночь – это ночь праздничного ритуала. Нисе в свое время все уши мне прожужжала этим ритуалом. Мол, для каждого истинного и первородного это одна из самых важных ночей в их жизни. Она говорила, что в это время самые сильные одаренные способны ощущать силу этого мира. В общем, из-за всех этих забот я благополучно забыл об этом дне. Но Хейдельф и Фейри напомнили мне о нем. В итоге я должен был ночью отправиться в старый лес, раскинувшийся у подножия горы. Причем Лорин предупредил меня, что каждый истинный и первородный должен добраться до конечной точки сбора самостоятельно, полагаясь на свое чутье. Его слова показались мне странными. Ровно до того момента, как уже под вечер я ощутил пробуждение моей лисьей сути. Из города я вышел под покровом темноты и двинулся в сторону чернейшего вдалеке леса. Все то время, пока я приближался к подножию горы, я ощущал, что иду в ту сторону не один. Вокруг меня, на почтительном расстоянии, не приближаясь и не отдаляясь, двигались десятки существ. Наконец я достиг опушки. В ночи, когда сумеречная темнота сливалась с мраком леса, каждый шорох и аромат преображался в невидимую простому человеческому глазу картину. Я, характерник, ведомый своей лисьей сущностью, проник в этот загадочный мир, где каждая травинка, каждый лист оживал под светом близких звезд. У подножия безымянной горы, где дремлют древние силы, многовековой лес был окутан тайной. И именно здесь, в это время года, жизнь начинает играть особыми красками. На мгновение мне показалось, что я перенесся в доисторическую эпоху этой планеты. Настолько лес и эта гора были старыми. Запахи летней ночи были перенасыщены. Терпкая смола сосен, пряный и теплый аромат земли после жаркого дня, прогретого солнцем, смешивались с тонким благоуханием ночных цветов и трав. Этот букет наполнял воздух ощущением колдовства и тайны, доступной лишь избранным. Лисье обоняние позволяло мне улавливать каждую ноту этой дикой симфонии, разбирать ароматы на составляющие, читать их, словно древние руны. Звуки ночного леса — это отдельная вселенная. Шелест листвы, едва уловимый, но всеобъемлющий, создавал ощущение присутствия невидимых существ, шагающих рядом. Далекий многоголосый волчий вой, пронзительный и волнующий, наполнял воздух предчувствием неведомого. Крик совы, властелина ночного неба, добавлял мистики. Мои уши ловили каждый звук, расшифровывая его, как послание от самого леса. Физические ощущения усиливались моей неразрывной связью с лесом. Влажность воздуха, прохладная и освежающая, проникала под одежду, словно тонкие пальцы ночи. Тропа под ногами, известная лишь местным зверям, вела меня сквозь чащу, оставляя ощущение прикосновений трав и ветвей, которые были проводниками в этот первобытный мир. Подъем в гору дарил ощущение свободы и власти. Лисий взгляд, пронзающий тьму, охватывал все вокруг, а звериная суть наполняла меня, выдавливая все человеческое, пробуждая хищника. Эти ощущения возвращали меня в далекое прошлое, когда я был еще ребенком, и Вадома учила меня контролировать моего внутреннего лиса. Сегодняшняя ночь действительно была особенной. Я воспринимал ее через призму своих уникальных способностей, и каждый шаг по звериной тропе, каждый глоток этого пряного и терпкого воздуха был наполнен глубоким смыслом и связывал меня с дикой природой. Никогда мне не приходилось испытывать ничего подобного. Я, иномирец и чужак, неожиданно осознал, что всегда был частью этого леса, его тайным хранителем и сыном этой планеты, ведомым внутренним зверем и наполненным древней мудростью, что витало среди деревьев великанов у подножия безымянной горы. Эта ночь для местных действительно не такая, как все. Истинные и первородные называют ее ночью лунного перерождения. Сегодня звезды выстраиваются в древние узоры, предвещая возрождение и обновление. Энергия мира настолько плотная, что воздух дрожит от ожидания перемен, а сама Земля кажется живой, готовой к пробуждению. С каждым шагом по скрытой от чужаков тропе я ощущал, как мое тело наполнялось силой. Лунный свет, пробивающийся сквозь плотную крону деревьев, казался ярче, и каждая капля росы на листьях и траве, как маленький бриллиант, отражающий своими гранями бесконечное небо. Чем глубже я пробирался, тем выше казались мне деревья. Их корни и листья, казалось, нашептывали мне тайные слова на своем древнем наречии. Постепенно звуки ночного леса преобразовывались в музыку. Я слышал гулкие барабанные удары и стройный многоголосый звериный хор. Они пели гимн новому началу. Предчувствие чуда заставило меня ускориться. Я понимал, что сегодняшняя ночь потребует от меня максимальной сосредоточенности. Мне понадобится вся моя сила, сила Ауринга. В моих карманах лежали самые крупные круды разных цветов. Это на случай, если мой внутренний источник останется без маны. Я буду встречать первые лучи рассвета на вершине горы, где земля касается небес, и буду свидетелем момента, когда новый цикл начнет свой виток. Ниссе говорила мне, что по преданиям это время, когда древние силы обновляют свои заветы, а могущественные духи леса и гор произносят свои благословения. Сегодня впервые за несколько столетий в этой части мира пройдет ритуал массового преображения. Я поднимался все выше, ощущая под ногами крепость древних камней. Теперь это уже была не звериная тропа, а высеченная из камня неизвестными мастерами лестница. Лисья суть отошла в сторону. Теперь меня направляла моя новая сила. С каждым шагом бой барабанов и многоголосое звериное рычание становилось все громче и громче. Наконец, я переступил ту грань, что отделяла тьму от света, и оказался на широкой круглой площадке, вымощенной камнем, в центре которой находился гигантский костер. Вокруг него в странном необъяснимом танце двигались истинные. Их здесь было несколько сотен, не меньше, молодые и постарше, мужчины и женщины, в основном оборотни и гленны. Огромные вековые дубы, растущие вокруг этой площадки, поднимали свои ветви к небу, словно могучие старики, простирающие к звездам свои морщинистые руки. Языки пламени в первобытном танце разрывали тьму, пытаясь достичь самых отдаленных уголков ночного леса. Они отбрасывали дрожащие тени на стену могучих деревьев. Скачущие вокруг костра фигуры, то человеческие, то звериные, плавно перетекали из одной формы в другую под звуки древнего ритма. Их движения были полны страсти и дикости, отражая первобытную сущность, слившуюся с природой. Они кружились, то сближаясь с пламенем, то отдаляясь в вихре теней и света, воплощая собой вечный баланс между тьмой и светом, человечностью и звериной природой. В этом танце не было места страху или сомнению. Каждый шаг, каждый прыжок был наполнен силой и уверенностью в своей мощи. Звуки ночного леса сливались с их рыками и воем, создавая магическую симфонию дикой природы. Огонь казался живым, реагируя на их движения, то вспыхивая ярче, то почти угасая, словно дыша в унисон с этими существами, чьи души были столь же древние и изменчивы, как и само пламя. Танец истинных вокруг костра был не просто ритуалом, это было пробуждение, возрождение их истинной сущности, праздник свободы и мощи, данной им этой ночью. В этом водовороте пламени и теней каждый из них находил связь с древними силами, правящими миром задолго до прихода человека. Это было напоминание о том, что в глубине их сердец живет нечто, что никогда не будет покорено. Именно это ощутил и я, когда понял, что тоже нахожусь сейчас в рядах танцующих. А потом танец прекратился, барабаны смолкли. Постепенно все истинные разошлись в стороны, образовав круг, в центре которого стоял я. Из рядов оборотней первым выступил гигантский черный волк. Несмотря на звериную ипостась, я его сразу же узнал. Это был Жан-Клод де Бакри, предводитель горцев. Его шкура была угольно-черной, густой и блестящей, словно смола. Звериные глаза горели желтым огнем, отражая свет костра. Каждый его шаг демонстрировал уверенность и силу, которая могла быть дана лишь существам, рожденным из самой сути природы. Тугие узлы мышц над шкурой перекатывались с хищной грацией. С длинных клыков на землю капала слюна, а когти, словно кинжалы, царапали камни, оставляя за собой неглубокие борозды. Когда этот величественный зверь приблизился ко мне, в воздухе повисла тишина. Словно сам лес затаил дыхание в предвкушении важного момента. Вервольф склонил передо мной голову, демонстрируя уважение и признание моего главенства. Наши взгляды встретились. В глазах Вервольфа была не только мощь, но и молчаливый запрос. Я понял его без слов. Он словно спрашивал меня, приму ли я его в свою стаю. Демонстративно медленно я протянул правую руку вперед и положил ее на лоб Вервольфа, а в следующее мгновение в энергосистему оборотня перетек небольшой сгусток моей энергии. Причем я чувствовал, что в этот раз эффект преображения был более сильным. Истинные следили за происходящим широко раскрытыми глазами.
И когда Вервольф получил мою энергию, тем самым связав свою судьбу с моей, от неожиданности припал к земле.
По рядам прошел многоголосый вздох. Тем временем гигантский волк, слегка мотая здоровенной башкой, снова поднялся на все четыре лапы и посмотрел на меня. В его глазах я увидел неверие и восторг. Я видел почему. Вся его энергоструктура буквально бурлила от переполнявшей ее силы. Через секунду Вервольф задрал свою башку к небу и громко протяжно завыл. Его вой поддержали остальные оборотни. Дальше все происходило как во сне. Ко мне по одному стали подходить истинные и принимать частичку моей силы. Помимо оборотней, здесь были и все гленны из мертонского отряда. Илор Рис был одним из первых, кто преклонил колено и получил мою ману. Как, кстати, и Хейдельф. Последней ко мне приблизилась огромная Ирбис. Белая хищная кошка покорно опустила передо мной свою голову. «Ты хорошо подумала?» — спросил я ее. Ответом мне был уверенный утробный рык. Ближе к полудню следующего дня я стоял на восточной стене и провожал взглядом большой отряд горцев, двигавшийся в сторону темнеющего у предгорья леса.
«Вервольфы уходят?»
— спросил у меня стоящий рядом Лео фон Гримм.
«Уходят?»
— переспросил я его и усмехнулся.
«Нет, Лео. Барон де Бакри отправился напомнить красным плащам, кому на самом деле принадлежит эта земля».